С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в нашей рубрике мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть цикла художественных чтений по мотивам глав повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша».
Опять не стало у Ильи работы. Словно что потерявший, ходил он по аллеям парка в своей итальянской шляпе. Смотрел на небо, на осыпающиеся листья. Обходил Илья главную аллею. В красном закате плыли величавые лебеди, розово-желтые в солнце, и отзывался пустынный их крик в парке. Лебедей рисовал Илья, и осенний остров, и всегда пустую липовую аллею с желтыми ворохами листьев. «Каменные плотины», — писал Илья, — «вверху и внизу, с черными жерлами истоков. Все было обвеяно печалью». С тоской думал Илья, вот и зима идет, снегом завалит, и пойдут долгие ночи. Вот уж и птиц не стало, летят гуси за солнцем. Слушал, как посвистывают синицы. Редко выпадало счастье, когда в барском доме играли на фортепианах. Слышал Илья, опять заскучал барин. Говорили, будто ездить начал на хутор, где жили на полотнянке девки, и не верил. Сидел раз Илья у каменного причала, зарисовывал от нечего делать, нарисовал мосточки и одинокую лодку, о своей судьбе думал. А что же дальше? И стало ему до боли тоскливо, что не остался у Терминелли. Старые камни вспомнил, белые дороги, веселые лица, соборы, радостные песни и тихую маленькую люческу с цветами. Подумал, там бы и жил, и работал. И Панфила с ящиками вспомнил, как ели баранину и сидели у моря, свесив ноги. Выправил бы себе настоящий турецкий пачпорт. В тоске думал Илья. Расписал им церковь, а никому и не нужно. Верно, что и старой было довольно. Да, верно. Ни Богу свечка, ни этому кочережка. Навалилась тоска, и в этой тоске нашел Илья выход. Просить барина назначить откуп. Тут Илья услыхал шелест и оглянулся. — На широкой аллее к дому стояла она белым виденьем. В косом солнце держала за ошейник любимую белую борзую. Встал Илья и поклонился. Она сказала: «Здравствуйте, Илья». Голос ее показался Илье печальным. Он стоял, не зная, что ему делать, пойти или так остаться. И она стояла на желтых листьях, поглаживая борзую. С минуту так постояли они оба, не раз встречаясь с глазами. Как на солнце смотрел Илья, как на красоту, сошедшую с неба, смотрел, затаив дыханье. «Вы скучаете, милый Илья? Теперь у вас нет работы?» «Да, у меня нет работы», — сказал Илья, перебирая поля шляпы. Тогда она подошла ближе и сказала тихо: «Я понимаю, Илья. Вы должны получить волю». Вскинул глаза Илья, обнял ее глазами и сказал с болью: «Зачем мне воля?» Взглянул на нее Илья один миг и сказал этот взгляд его больше, чем скажет слово. Долгим, глубоким взглядом сказала она ему, и увидал он в нем и смущение, и сожаление, и еще что-то. Радость. Словно она в первый раз узнала и поняла его, юношески прекрасного, с нежно ласкающими глазами, которые влекли к нему девушек за морями. Смело, как никогда раньше, посмотрел на нее Илья, захотевшими жить глазами. Миг один смотрел Илья на нее и опустил глаза. И она только миг сказала, что знает это. Опять услыхал Илья шелест листьев, увидал, как мягко играет белое ее платье, и маленькая рука тянет ошейник порывающейся борзой. Смотрел и в движении ее видел, что она о нем думает. Смотрел вслед ей, пока не повернула она в крестовую аллею. Думал, оглянется, если бы оглянулась. Не оглянулась она. На Рождество Богородицы пошел в монастырь Илья, как ходил в прежнее время. Всегда была ему от монастыря радость. Пошел барином, надел серые брюки в клетку, жилет из голубого манчестера и сюртук табачного цвета с бархатными бочками. Остановился на плотине, увидал себя в светлой воде и усмехнулся. Вот он, маркиз-то. Раскинулась под монастырем знакомая ярмарка. Подмонастырная луговина и торговая площадь села зачернела народом. Торговали по балаганам наезжие торгаши китайкой и кумачом, цветастыми платками и кушаками, бусами и всяким теплым и сапожным товаром. Медом, имбирем и мятой пахло сладко от белых ящиков со сладким товаром, всякими пряниками, петухами и рыбками, сухим черносливом, изюмом и шептала кавказской яблочной пастилой и ореховым жмыхом. селом стояли ваза с желтой и синей репой, мытой и алой морковью, с лесным новым орехом и вымолоченным горохом. Наклали мужики лесовые белые горы саней и корыт, капустных и огуречных кадок, лопат, грабель, барон и веселого свежего шипного товару. Под белые стены подобрались яблошники с вазами вощеной желтой антоновки и яркого аниса с барских садов. Кабакам и трактирам понавели на коновязи к навозу, лошади из заводов, и бродящий цыганский табор стучал по медным тазам и сверкал глазами и серебром в пестрой рвани. Ходил и смотрел Илья, вспоминал, как бывало в детстве. И теперь тоже было. Яркой фольгой и лаком резал глаз торговый святой товар из-под халуя. Рядками смотрели все одинаковые миколы, казанские, Рождества, самые ходовые бога. С улыбкой глядел Илья на строгие лики, одетые розовыми веночками, и вспоминал радостного Арефия. Купил синие и желтые репы. Вспомнил, как обдирал зубами. Не приходила былая радость. Купил кузнецов любимых, мужика с медведем, пощелкал и подарил жадно глядевшему на него ротастого мальчишке. Было за крестным ходом. Смотрел, как пролезали под чтимую икону старики, бабы и девушки, валились на грязь с ребятами, давили пальцы. Смотрел на взывающие деревянные и натуженные лица и вздрагивающие губы. Слушал тяжкие вздохи, стоны и выкрики, ругань и пугающие голоса. «Батюшки задавили!» Видел пьяный долог под монастыркой стеной, куда для порядка дотаскивали упившихся и укладывали в лопухи. Все тот же лысый давний старик сидел на пеньке с багровой шишкой у глаза. Стерег оберегал пьяниц и получал гроши. Видел Илья у монастырских ворот под завешенными всегда урожайными рябинами городок Божий. Сидела рядами всякая калечь, гнусила, ныла, показывала свои язвы и изъяны и жалобила богомольных. Узнал Илья Петьку паршивого с вывернутыми кровяными веками и гусака, который испугал его в детстве. Не говорил гусак, а шипел, вытягивая длинную в руки шею. С болью и отвращением проходил Илья мимо Божьего городка, а ему вслед тянули: «Барин, милостеньку подай, барин!» Рядом барином называли Илью торговцы, а знакомые мужики с завистью и усмешкой говорили: «Маркизию почет! Может, лошадку купить желательно?» Останавливали Илью гулящие девки в ярких сарафанах с платочками, запавшими на затылок. Смеялись: «Илюша, Милюша, румяный мальчик, пойдем в сарайчик!» Хмельные они были, казенные и барские солдатки с большого тракта. Ходили цветастой гулевой стайкой, наяривая заезжих. Бегали за ними подростки, подергивались на крахмаленные сарафаны и дразнились. Отплевывались от них бабы, а мужики хмуро сторонились. Помнил Илья двух из них: Лизутку Мачихину с казенного села Мытки и Ясную Пашу. А теперь были новые, и все приставали к нему и называли Илюшей. Полыхало от них на Илью соблазном. И про них думал Илья. Несчастные. И про калечь, и про пьяный долог. Не облегчила ему тоска ярмарка. Отошел Илья на богорог повыше, где сворачивают от лесу, и смотрел на луговину и навозную площадь, по которой все еще носили почитаемую икону. Вспомнилось ему, как за морями носили на палках белые статуи, шли чинно монахи, опоясанные веревками, и выпускались, взлетали белые голуби. И пожалел: зачем не остался там? Там светлее. Подошла к нему старая грязная цыганка-ведьма, запела: Сушит тебя любовь, красавчик-корольчик. Дай счастлив на ручку, скажу правду. Дал и Илья пятак, чтоб отвязалась. Сказала цыганка: краля твоя тоскует, милого во сне целует. Делать тебе нечего, погоди до вечера. И пошла, позванивая полтинками. Собирался Илья идти домой, на свою скуку. Уже поднялся, услыхал за собой на мосточке топот и визгливый окрик на лошадей мальчика-форейтера. Вскачь пронеслась сыпучими песками господская синяя коляска. Узнал Илья, и захолонуло сердце. В голубой шляпке с лентами, с букетом осенних цветов, георгин, бархатцев и душистого горошка, одна сидела в ней его молодая госпожа. Везла цветы для иконы. Следил Илья за голубым пятнышком, двигавшимся между белыми ворохами саней и телег с репой, пока не проехала коляска монастырские ворота. Как раз и ударили к поздней обедне и понесли с площади икону. 3 часа просидел Илья на мосточке у дороги. Пестрела перед глазами ярмарка кумачом, чернотой и свежим ворохами на солнце. А голубое пятнышко не пропадало. Осталось в глазах, как кусочек открывшегося неба. «Светлая моя», — говорил Илья к монастырским стенам. «Радостная моя». Словами, которые только знал, называл ее как безумной, кроме нее уже ничего не видя. Сладким ядом поил он себя, вызывая ее глаза, пил из них светлую ее душу и опьянялся. До слез, до боли вызывал он ее в мыслях и целовал в тайне. 3 часа томясь сладко порождал Илья у дороги. И вот когда увидал, что выехала из монастырских ворот синяя коляска с краснорукавным кучером Якимом и радостным голубым пятнышком, сошел с дороги и схоронился в кусты орешника на опушке. Следил, как ползала коляска по сыпучему косогору, как полулежала на подушках его молодая госпожа, глядела в небо. Жадно глядел Илья на нее, бесценную свою радость, и лобызал глазами. Тихо проползала коляска песками совсем близко. Даже темную родинку видел Илья на шее, даже полуопущенные выгнутые ресницы, даже подымающиеся от дыхания на груди ленты и детские губки. Как божество провожал Илья взглядом поскрипывавшую по песку синюю коляску, терявшуюся в соснах. Вышел на дорогу, смотрел на осыпающийся след на песке и слушал, как постукивают на корнях колеса.
Вы слушали 7-ю, заключительную часть цикла художественных чтений по мотивам глав повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша» в исполнении актрисы Марины Савиной. Всего вам доброго, помогай всем Господь!